Хорошо. Я, во-первых, должен немножко сказать о себе и об отце. Отец у меня был профессор, который разрабатывал и изучал и внедрял лечебное голодание. В основном это большинство все знают. Но само голодание как таковое не преподается в вузах. И люди, вообще врачи, с ним очень косвенно, так понаслышке обычно знакомы. Применять его редко кто применяет. Но сейчас, надо сказать, в Бурятии, правительство Бурятии, пройдя какой-то курс лечения, приняли такое постановление, чтобы все врачи, которые работают в Бурятии, были бы обучены этому методу и чтобы они его применяли. Я думаю, что придет пора и в России, в целом придет такое же положение и в Россию. Дело в том, что метод лечебного голодания, он не специфический, поэтому он позволяет оздоравливать организм в целом. И это приводит к такому положению, когда организм сам исправляет свои дефекты, которые в нем были каким-то образом образованы. Причины многих болезней, как вы сами понимаете, до сих пор так досконально не изучены, чтобы можно было их устранить. А возникают они не только по генетическим предрасположенностям, а чаще всего по каким-то факторам, которые во время жизни, так сказать, действуют на организм. И больше всего это факторы питания. Какие конкретно? В основном это никто не изучал. И когда я случайно, имея уже большой опыт по голоданию, надо сказать, что я, когда первый раз пришлось мне лечиться голоданием, я был удивлен, насколько это состояние обновления. Это такое ощущение после голодания, что становишься как бы моложе существенно. И многие замечают по виду, что этот человек становится моложе. И я потом этим пользовался. Я занимался альпинизмом и вообще разным спортом. И пользовался этим голоданием почти каждый год, это 20-30 дней голодания, почти каждый год для того, чтобы к летнему сезону у меня спортивную форму иметь. Надо сказать, что это сенсационные такие, вообще-то, явления, которые в медицине почему-то не привились. Вот голодание было оформлено и изучено. И Юрий Сергеевич, мой отец, он издал инструктивно-методическое пособие. После этого их много-много-много раз переиздавали и для разных болезней специальные, там особенности восстановительные, диеты учтены были. Все это было несколько раз издано. И он добился официального признания этого метода. Но поскольку он не дает такого чисто непосредственного экономического, что ли, дохода для пациентов, то есть для учреждений, и дает очень хороший результат для пациентов, то почему-то этот метод не стал так широко применяться. Но я хочу сказать, что если какой-то врач из молодых или какой-то там, неважно в каком возрасте, энтузиаст, изучит этот метод и будет его применять, то он будет востребован больше, чем все остальные, потому что результативность потрясающая. По статистике клиники отца, где у него прошло порядка 20, там с чем-то, я не знаю, 20 или 30 тысяч пациентов, в основном по широкому спектру болезней эффективность 85% полного выздоровления. Это ни один метод не дает. И когда говорят, что лечебное голодание сложно организовать, это просто по незнанию. Когда человек знает этот метод, он оказывается очень простым. Все в природе животные, когда заболевают, болеют. И они не едят. Они дети, пока они не выросли и не приобрели все наши человеческие привычки, то они тоже так же отказываются от еды, когда болеют. Это естественный природный такой, так сказать, рефлекс или инстинкт, который терапевтический именно, потому что запасов у нас по жизни, вот в организме, хватает. Люди, которые голодали 40, 50, 70 дней, подтверждают это. Я вот по своему опыту скажу, у меня было самое рекордное голодание 46 дней, не для рекорда. Я тогда пытался исправить кое-какие дефекты, у меня после пенициллина были проблемы с ногами, с сосудами. Я пытался, но вот 46 дней позволили мне существенно улучшить мое состояние, но до конца я так и до сих пор не смог это устранить. Но я хочу сказать главное, что эффективность этого метода превосходит все остальные, если его изучить и правильно применять. Теперь после опыта вот таких голоданий я много вопросов имел по питанию после голодания, потому что голодание, этот метод называется разгрузочно-диетическая терапия и РДТ сокращенно, и везде его так называют в литературе, если будете смотреть. И он состоит не только из голодания, а из последующего восстановительного питания. И было обращено внимание на то, что после голодания у человека адаптация к тем продуктам, которыми он питался, сильно меняется. То есть происходит как бы ослабление адаптации к неестественным продуктам. А к природным, естественным состояниям продукта она сохраняется, потому что она выработана вековыми, так сказать, многовековыми предками нашими. А то, что мы едим вот в последние где-то там тысячу или там, не знаю, может быть, последние даже 100 лет, особенно когда промышленность пищевая появилась, то к этим продуктам у нас адаптация быстро пропадает на голодании. За 25-30 дней голодания человек после начинает питаться, ему совершенно недопустимо попадание соли поваренной. Начинаются отеки сразу. Постепенно адаптация возникает опять, и можно употреблять соль. Но практически в продуктах природных соль в 10 раз меньше содержится, чем человек пищу имеет. Вы меня извините, я не врач, поэтому я инженер и исследователь физики больше. Поэтому я, может быть, термин не смогу употреблять. А вот такими простыми понятиями буду рассказывать. И у меня есть опыт в восстановительном питании большой. Я понял, что не все продукты после голодания хорошо усваиваются. В первую очередь, сразу же, после голодания длительного, особенно 30-40 дней, человеку нужно начинать, чтобы разбудить пищеварительные все процессы, нужно начинать с соков, лучше всего с овощных и лучше всего с морковного. Морковный сок, если он без химии, морковь, то он великолепен, он как молоко, как это универсальный продукт, в нем столько всего разного, что организму больше ничего и не надо. Можно первую неделю питания на одном морковном соке, и человек приобретает сразу и силу, и мощность. Надо сказать, что на голоде, конечно, бывают периоды, когда и слабость, и какие-то проблемы возникают, обострение каких-то симптомов, излечивающие кризы, так называют их специалисты. Но начиная питаться, все-таки человек опять приобретает силу и опять становится, он набирает как бы новую массу, он же на голоде теряет массу существенно. Примерно, если за 40 дней, то примерно килограмм 15, а то и 20 может потерять человек, смотря какая у него комплекция. И восстановление массы уже идет по-новому. И вот то, что человек на сыром питании после голодания гораздо лучше восстанавливается, это факт. А вареные продукты, вот, например, хлеб, наша святыня, святой наш, так сказать, продукт – хлеб. И он оказывается очень тяжелый после голодания, потому что адаптация к нему пропадает очень быстро. Если говорить о том, какие продукты как воспринимаются, то нужно сравнить это с сыроедением. Вот длительное сыроедение, а только оно дает перестройку организма, и сравнивать, допустим, эффект питания сырой пищи у среднего человека и у сыроеда. Это большая разница. Если человек привык питаться вареной пищей и перейдет на сырую, у него совершенно не те реакции будут. А если человек длительно, несколько лет, хотя бы 2-3 года питался сырой пищей, у него настолько перестраивается организм, что у него реакции совершенно другие. Вот это интересное явление, и оно очень коррелирует с явлениями при голодании. Продукты, которые сыроед позволяет себе из вареных попробовать, дают примерно такую же реакцию, как и после голодания. Если я провел вот несколько экспериментов, это было года два у меня, когда я проводил такие эксперименты, я брал какой-то продукт. Да, надо сказать, с чего я вышел на эти эксперименты. После длительного сыроедения я осознал себя другим человеком, изменился существенно мой организм, возможности мои и физические, и умственно изменились. И я однажды решил проверить, а что будет, если я перейду резко на вареную пищу. Меня, мои учителя, предки, так сказать, по сыроедению, предупреждали, что обратный переход невозможен, навалятся на тебя новые болезни. И вот я решил проверить, как это будет. По природе у меня такой экспериментальный интерес всегда был и к физике, и вот к этим физиологическим явлениям. И я убедился, что я был сильнейшим образом отравлен, когда я день провел на вареной пище. Такое было тяжелое состояние, не кишечное, нет, это отравление в крови. Это тяжелое похмелье, может быть, я не был никогда пьяным, не знаю, как это выглядит, но по сравнению с другим, вот похоже очень. Меня шатало, дыхания не хватало, воздуха. И я дня два вылезал из этого состояния и очень пожалел, что я так много начал резко переход. Надо было аккуратнее это делать. И задался я вопросом, а что из пищи? Неужели любой продукт из вареных так токсичен для меня? Мой предок вот по сыроедению Даниэлян ВГ такой, он до сих пор жив в Ереване, живет, ему 92 года в январе исполнилось. Бодр и здоров. Можете летом его увидеть. Будет фестиваль сыроедов и вегетарианцев в конце июля. И он туда обычно его приглашают на этот фестиваль. Он мне сказал, что любая вареная пища токсична. А меня интересовало, какая больше, какая меньше. Что из вареной пищи я могу себе позволить, если будет тяжелая ситуация и нечего будет есть. И вот я разделил все продукты, какие я представляю себе по составу, и начал экспериментировать. Всю неделю я питался своей сырой пищей, морковкой, капустой, огурцами, там, помидорами и фруктами. А в пятницу, придя с работы, я съедал какую-то порцию, одну порцию какого-то продукта, который меня интересовал. Хлеб первым образом, первым делом, значит, я проверил. А состояние было похожее на то, которое было у меня при отравлении. 75 грамм хлеба дало отравление. Меня это очень удивило. Я не ожидал. Первым у меня был хлеб, как самый легкий продукт, как я предполагал. Мясо у меня стояло в самом конце. Я его отвел, так сказать, на тот случай, когда у меня уже потеряется чувствительность, может быть. И оказалось, что и мясо не дает острой реакции, а хлеб дает острую реакцию. Картошка дает острую реакцию. Жиры, масло подсолнечное, которое было нагрето. Холодного отжима я проверял гораздо легче. Но если оно недолго хранилось, если оно хранилось там полгода или больше, то это уже тяжело. Короче, вот этот весь спектр продуктов я проверил. И потом я уже знал, какой продукт как на меня действует, какие дает реакции. Если говорить о том, что вот меня накормить в бессознательном состоянии смесью каких-то продуктов, то я на следующий день смогу анализировать, что там было. Были ли там жиры теплообработанные, были ли там крахмалы, и были ли там такие продукты, как кофе, какао, шоколад. Очень тяжелые продукты для сыроеда. И, как я предполагаю, для детей. Кстати, дети по природе, по рождению – они еще не могли настолько генетически измениться, чтобы быть приспособлены к вареной пище. Вареная пища появилась, это я уже выяснял потом, когда у меня появился интерес, вареная пища появилась последние 5-7 тысяч лет назад. Раньше посуда 10 тысяч лет назад, первая появилась глиняная посуда. Раньше люди все питались только сырой пищей. И все живые существа на Земле питались только сырой пищей. И только люди считают, что пища, которая в природе нам дана, она не готова, ее надо как-то готовить. Но это уже такая сторона идеологическая. А так, по существу, есть продукты, которые очень тяжелую реакцию дают у детей. Такую же, как у сыроедов, и как после голодания можно это замечать. Значит, я уже во втором браке, у меня четверо сыновей. Мы их растили с детства на сырой пище. Причем мы переехали специально в Краснодарский край, там на сырой пище проще было. И у соседей брали молоко сырое. И то, что могли там добыть и в магазине, и у людей из продукции сельского хозяйства. Свои куры были, яйца у нас были. Мы делали гоголь-моголь. Мы и в сыром виде, и даже я убедился по своим экспериментам, что белковые продукты не так боятся тепловой обработки, они не так сильно меняются. То есть они становятся так токсичными, как, допустим, крахмалистые или жир. И поэтому мы позволяли себе иногда либо молоко, либо яйца куриные, и белка нам вполне хватало. А кроме того, что еще и белок в растительной пище, например, крапиву, любимый мой продукт, 8% содержит белка, так по анализу. Вот что касается причин болезни. Я решил проверить, а что будет, если я буду вот крахмал, дают тяжелую реакцию у меня, типа отравления. Что будет, если я буду усиленно, каждый день понемножку увеличивать дозу этого вареного крахмала? И выяснил, накапливается какое-то количество, видимо, неиспользованных, либо каких-то еще там остатков, и возникает воспаление. Где оно возникнет, это от случая зависит. То есть пришел к выводу, что воспалительные состояния в организме возникают от вареных крахмалов. От жиров, которые прошли тепловую обработку, возникает тоже после некоторого накопления в организме, возникает болезненная реакция в виде ангины. Вплоть до того, что однажды была такая ситуация, с детьми маленькими некому было остаться, и я должен был уехать, а жене надо как-то отработать, значит, отпроситься. А мы решили ей, значит, сделать ангину. Она выпила 3 столовых ложки прожаренного подсолнечного масла, она его в какой-то салат там залила себе и съела. На следующее утро у нее явные симптомы ангины, горло красное, воспаленное, и вызвали врача, только она соврала, что вчера, мол, у меня была высокая температура. Температуры не было. Но вот ей дали больничный таким образом. К вечеру уже это все проходит. Если 3 столовых ложки подсолнечного масла, то это продержится реакция. Ну вот где-то через 8 часов она начинается, и еще через 6 или 8 кончается, уходит. Надо сказать, что наши дети подтвердили многие-многие мои наблюдения вот эти по реакциям на продукты разные. Приходят из школы на Новый год с конфетками, со свёртком им там подарили. И они, значит, кто-то поел там эти шоколадки, и у них от шоколада у меня тяжелейшая реакция, а у них прыщи какие-то, какая-то голова тяжелая и... Короче, дети, как экспериментаторы-сыроеды, очень хорошо давали. И по статистике, все-таки, если говорить о том, что только мой организм дает такие реакции, то, может быть, это мой организм, а у других по-другому будет. Но я тогда же, в тот же год, когда эти эксперименты делал, съездил в Ереван в отпуск к Даниилиану. У него была там школа здоровья, так называемая. Это клуб был, где человек 100 приходили к нему по средам. И он читал лекцию им по сыроедению. Я хотел узнать реакцию других людей на разные вареные продукты. Подтвердится ли то, что у меня было? А он мне говорит, здесь только новички, здесь приходят, кто интересуется этим делом, у них опыта еще нет. Ну хорошо, потом он по телефону собрал тех, кто у него знакомый давно на сыроедении, и они мне подтвердили реакции. То есть это не только мои реакции. Теперь я уже это точно знаю. И могу сказать, что все воспалительные болезни, которые люди приобретают, которые, как известно, кончаются на ит, миозит, радикулит, отит, всякие иты, в том числе и пневмония, возникают от накопленных остатков, невыведенных остатков от вареных крахмалов. Если человек, а особенно если ребенок, неделю не будет употреблять эти продукты, вареные крахмалистые, картошку, хлеб в первую очередь, и каши такой переваренные, то он не сможет заболеть. Что и демонстрируют сыроеды. После года сыроедения человек не может простудиться. Как Даниилиан говорил, я могу лечь в мокрый снег, в талый, в лужу, весь промёрзнуть, могу замёрзнуть, окоченеть, умереть, но я не простужусь. То есть простуда невозможна. И воспалительных болезней, как таковых, невозможно. Конечно, если какую-то инфекцию искусственно ввести в какое-то место, то там будет воспаление, но генеральных таких воспалительных состояний в организме не возникает. Был такой эпизод, когда 5-летний сын соседа, его назначили на удаление миндалин, на операцию. У него это постоянный тонзиллит, и постоянные гланды у него болели. Значит, я им просто рассказал эту всю свою теорию и философию. Они поверили, провели эксперимент, изъяли жиры, употребляемые у них довольно так интенсивно. Через месяц, пока дошла очередь до операции, операция стала не нужна. У него все прошло, гланды исправились, и никакой операции не потребовалось. Были еще такие же случаи. То есть мне по жизни приходится многократно убеждаться, что это правда, что это все правильно. Но это никого почему-то не интересует. Я написал книжку, ее издали в 2004 году еще. Она называется «Выбор пищи, выбор судьбы». Это... Так сказать, весь мой опыт я туда вложил. Теперь на сайте у нас есть, сайт наш называется поприроде.ру. Вот запишите, кто интересуется латынью подряд. По природе без разрыва. Поприроде.ру. Имеется в виду по законам, жизнь по законам природы. И там все это изложено. И там я привел таблицу... реакции организма на разные продукты. И там же вся эта история, как я сыроедением, как осваивал сыроедение. Почему-то до сих пор никто не заинтересуется проверить экспериментально на большом количестве, так сказать, желающих это проверять, проверить... Вот эту гипотезу, что возникает воспаление в результате употребления теплообработанного крахмала. Дети, которые чаще всего именно такими вещами болеют, перестают болеть, если им дать такой режим питания. Не надо обязательно сыроедение. В целом сыроедение – это довольно сложно при современной жизни человека, сложно выдержать. Но если изъять теплообработанные жиры и крахмалы, уже человек, как бы сказать, расцветает, совершенно по-другому чувствует себя. Я очень много могу рассказывать, у меня времени уже не будет, а если есть какие-нибудь вопросы, я бы ответил.
Вот вопрос такой. Вот у вас были в кругу знакомых люди, страдающие именно диабетом второго типа, которые бы, вот, перейдя на сыроедение, значительно улучшили бы свое состояние. Это вот контекст нашей темы по диабету.
Да, дело вот в чем.
Это очень интересно.
Дело вот в чем, что у отца был опыт лечения диабета и довольно такой большой опыт. Я не могу точно цифру назвать, сколько людей прошли этот курс лечения у них, но важно то, что при лечении голоданием и также при переходе человека на сырую пищу, есть некоторая аналогия, возникает на каком-то этапе вот это обострение, тот самый излечивающий криз. И нужно очень четко отслеживать сахар в крови, чуть ли не каждый там час-два замерять, потому что если можно упустить эту вспышку острую. И был случай два раза, когда человека из комы диабетической еле-еле вытаскивали.
При диабете первого типа это нельзя делать. Это при диабете первого типа инсулинозависимым не надо этого делать. А вот второй тип,
но что после голодания, пройдя все-таки этот курс, пережив этот самый вот криз, человек вот рассказывал здесь предыдущий выступающий, что диабет на всю жизнь. А ведь есть люди, которые излечились именно голоданием, и у них больше его не было. Если они после, осознав, какую пищу им можно есть, а какую нельзя, переходят на другое питание. Потому что если человек возвращается после голодания на прежнее свое питание, то через некоторое время у него болезнь вернутся обязательно. Сыроедение – это как бы повторяет почти все, что было при голодании, только в растянутом режиме. Сыроед, переходя на сырую пищу, адаптируется полностью к сырой пище где-то через год, через полтора примерно. То, что в институте питания, я им звонил, предлагал свои услуги, давайте меня обследуйте, проверьте, интересные эффекты есть. Они сказали, сыроедение, у нас такая тема была, она закрыта и больше никого не интересует. Я так думаю, что они изучали сыроедение на людях, которые не адаптированы к сырой пище. Конечно, они изучали на людей, которые только что ели вареную пищу, теперь их перевели на сырую. Месяц-два у них только одни неприятности могли быть. Ничего хорошего они не могли видеть.
Пожалуйста, еще вопрос. Общество сыроедов есть в России или нет?
Пока нет, но тут есть попытки его создать, и, так сказать, вот были несколько... Понимаете, некоторые люди ухватили за сыроедение как за бизнес, делают рецепты каких-нибудь невероятных конфет, которые из сырых продуктов сделаны, какие-нибудь супы, там какие-то блюда, почему-то хотят приспосабливать, так сказать, сырую пищу к вкусом людей, привыкших к вареной пище. А сыроедение требует отдельно любой продукции, и не надо ничего, никаких рецептов.
По маслу мне разрешили. Значит, можно предположить, что было масло нерафинированное. А при термообработке нерафинированного масла происходит окисление ненасыщенных жирных кислот, при этом образуется альдегиды, кетоны, которые вредны для здоровья. И, скорее всего, произошло просто раздражение.
Дело в том, что я проверял разные жиры на себе, вот, разные жиры.
Извините, нужен антиоксидант, не хватило витамина Е, как антиоксиданта, и произошло окисление ненасыщенных жирных кислот.
Я знаю только, что олифа натуральная, которую применяют для краски, это пережаренное масло. Это масло, прошедшее длительную тепловую обработку. Потом оно там, что там в нем происходит, я только приблизительно могу себе представить. Конечно, многие молекулы разрываются, потом полимеризуются, и, соответственно, получается олифовая вот эта самая пленка. Что происходит в организме с этим, тоже не знаю. Я, поскольку в биохимии не силен, то я только как, знаете, исследователь. Говорят так, он должен исследовать весь объект в целом, как черный ящик. Даем какое-то воздействие, смотрим, какая будет реакция. А что там внутри происходит, этого мы не знаем пока.
Пожалуйста, еще вопрос.
А как же растворимый витамин тогда усваивается? Тот же морковный сок?
Жиры присутствуют в любой растительной клетке. Больше или меньше – это другой разговор. А вот в морковке мало, но авокадо содержит очень много жира. И если говорить о том, что жир крахмал...
Если вы выходите на морковном соке, то это будет отложение в коже. Человек просто желтеет, это же не усваивается.
После голодания неделю на морковном соке никакого желтизны нет. Другое дело... У меня была желтая кожа, я ходил, на меня обращали внимание, и одна женщина подошла и сказала: молодой человек, обратитесь к врачу, у вас явно что-то не в порядке с печенью. Я морковь, может, месяц ел подряд. Месяц. Но разница в том, что белки глаз остаются белыми. Желтеют только руки, которыми я эту морковку, и кожа желтеет. И очень быстро потом все это сходит.
Детский вопрос абсолютно. А как сыроеды относятся к мясу?
Знаете, есть сыроеды.
Это не вегетарианство.
Сыроедство и вегетарианство – это большая разница. Это огромная разница. Вегетарианство не дает такого эффекта здоровья. А сыроедение дает. Вегетарианство...
Нет, как к мясу относится?
Вот сыроеды относятся к мясу.
Вот смотрите.
Мясо или нет?
Я могу кушать, я проверял. Есть сыроеды исключительно на сыром мясе. А северные народы наши в Якутии, долгожители там есть, на сыром мясе. Я его не ем, сырое мясо. Я на экспериментах убедился, что тепловая обработка делает токсичным крахмалы, жиры, другие там какие-нибудь продукты, другой состав продукта. А белковые, типа мяса или фасоли, они не боятся тепловой обработки. Я могу съесть фасоли. Вот почему? Я не знаю. Вот это надо химикам изучать, даже не химикам, наверное, физиологам больше изучать. Почему так происходит, что белковые продукты при тепловой обработке не становятся токсичными для человека? И я вареное мясо могу съесть. Другое дело, что когда человек ест много вареного мяса, да и в возрасте, то это уже не совсем хорошо. Уже начинаются другие эффекты. У мяса другие есть отрицательные стороны. Там. Съедобный вполне продукт. Дети мои ели, с удовольствием ели.
Вот спрашивают, очень интересуются, сколько нам лет.
78 было вот не так давно. Но я родился в 7-м... Подождите, это не достижение. Я вам скажу, когда мне было 50, я своими ногами, своими сосудами, которые после пенициллина сильно пострадали, ходил в Институт микологии в Питере, мне объясняли, как это произошло, почему и как. У них много диссертаций на эту тему, что побочные явления от пенициллина очень нехорошие, но сосуды плохо там и так далее. А тут, значит, у меня клапаны глубоких вен несостоятельны по обследованию современным. Признали меня инвалидом даже. Ну, я постараюсь. Если бы не голодание мое, я же только голоданием спасся. Если бы не голодание, мне прогнозировали 55 лет уже не жить дальше. Ну, значит, при вареной пище, может быть, так и было бы. А при сырой пище я прожил. Пожалуйста, если у кого есть, будут какие вопросы, у нас на сайте, вот там есть и обратная связь, и почта, и все прочее.
Пожалуйста, кто-то у нас хотел.
Еще можно.